Такие вот новости. Сегодня были объявлены еще иноагенты новые. Там, конечно, то есть, конечно, не такая невероятная сенсация, как когда Сергея Маркова объявили. Но, признаться, я тоже сегодня, надо сказать, сильно удивился, вот, когда среди иноагентов вдруг увидел постоянного эксперта нашей программы «Экономический смысл», который сейчас еще и в отпуске, к тому же, находится, Олега Ицкоки. Привет,
Не,
Олег.
я давно вернулся из отпуска, я просто от тебя прячусь.
Это у нас ты в отпуске, я же, да, взял еще и меня, сдал всей аудитории. Вот. Я не знаю, иногда закрадывается мысль, что вот российские власти не всегда бывают неправы, конечно. Вот.
Привет.
Да,
привет,
привет. Привет,
да, рад привет, тебя... Люся, мы не знакомы, но я знаю, я знаю, что ты ведешь вместе с Сашей программу.
Олег, вы знаете, мы тоже не знакомы, но есть один материал, который запал мне в сердечко еще больше года назад, и я, в общем, как будто с вами знакома.
Да, я тоже, я понимаю, что это означает. Вот. Короче, просто у людей может сложиться впечатление, что основное место работы у меня у Саши Плющева.
Я бы рад, кстати, если бы не сложилось такое впечатление, да.
Саша построил такую империю, что на него теперь все работают. Вот. Но на самом деле я иногда делаю работу, а в свободное от нее время я прихожу на канал Breakfast Show, вот, за который я получил почетное звание сегодня.
А ты уверен, что это из-за нас?
Да, я не знаю, но...
Ну, нет, кстати, возможно. То есть случаи уже были, что люди, активно выступавшие на нашем канале, у них в списке, там, среди прочего, было выступление, значит, на брекфаст-шоу. Поэтому не исключено.
Ну, если бы ты мне про это не сказал, я бы, на самом деле, об этом и не узнал, видимо. Ну, то есть я узнал бы от других, а что там объясняют за что, за какие достижения и по...
Это если, я, например, не знаю, за что он там где-то записан. На самом деле это делается так, что люди обращаются в суд, и Минюст обязан суду предоставить обоснование, вот, опротестовывать. Ты, кстати, будешь обращаться в суд в России?
Ты серьезно спрашиваешь меня об этом?
Ну, подожди, вполне,
Нет,
потому что...
Ты понимаешь, я нахожусь в той ситуации, где я даже в российское посольство бы не пошел. Ну, то есть, как бы, я нахожусь в той ситуации, когда даже чтобы, ну, как это сказать, у меня есть русский паспорт, он иностранный, он закончится в какой-то момент, но, как бы, в мои планы не входит подходить близко к российскому посольству.
Угу.
Евгения Марковна Альбац хорошо написала, но это такая фантазийная история. Ну, какие ж мудаки. Ицхоки получит Нобелевку по экономике и в приветственной речи скажет, что в России ему запрещено преподавать и читать публичные лекции. Но он преподает в Гарварде и имеет паспорт США. Глупость чекистов, не знает границ.
Да,
Ты
это,
знаешь,
кстати, правильно Евгения Марковна сказала.
Да.
Ну да, преподавать, видимо, действительно нельзя. Это главное ограничение теперь, когда на меня распространяется. Не, надо сказать, что я... Ну, вообще, я не знаю, ваши зрители знают или нет, я учился в России, я получил... Сначала я учился в бакалавриате в МГУ, потом в Российской экономической школе в магистратуре, но вот 20 лет я не живу в России, в принципе, поэтому... ну, да, действительно, видимо, иностранный агент, что с этим сделать? Вот, но при этом... У меня были довольно-таки тесные связи с разными учебными заведениями, которые, ну, после 22-го года все заведения, издания и так далее, которые однозначно не против войны, я с ними не общаюсь. Это мой принцип. То есть, скажем, если это газета, которая хочет взять интервью, или радио, или канал, если нет четкой антивоенной позиции, я не буду общаться. И, к сожалению, у МГУ нет антивоенной позиции. Наоборот, МГУ, несмотря на то, что я, значит, люблю отдельных людей, которые работают в МГУ, но МГУ как институт, он поддержал войну. Можно говорить, что отдельные люди против нее, но как институт было письмо ректоров российских за войну. Письмо как бы было вроде даже чуть ли не инициированное МГУ, поэтому, конечно, никаких отношений с МГУ у меня в этом смысле быть не может, да, даже если я там...
Даже мне кажется, что, извините, что перебью, даже мне кажется, что не только условно один факультет, а все факультеты, и даже там и журфак, я помню, один из первых поддержал, и, к сожалению, Засурский был среди тех, кто оправдывал.
Да, не знаю деталей. Мне кажется, ну вот экономический факультет, с кем я связан напрямую, не участвовал в этом, но косвенно как ячейка, значит, университета, который поддержал войну. Ну, значит, это такой институт. И в этом смысле, конечно, никаких контактов у меня не могло быть с моей точки зрения, да? Вот. Хотя с индивидуальными людьми, естественно, я продолжаю общаться, и если там ну, пересечений в академическом мире по-прежнему довольно-таки много. Есть институты, которые не поддерживали войну, с которыми я, в принципе, значит, это может быть и институты, и журналисты и так далее, которые не поддерживают войну, имеют антивоенную позицию. Я, в принципе, с ними готов был работать, но вот теперь, значит, не могу. Это чуть-чуть расчистит мне расписание для более полезной работы. Вот, да, но это примерно так это устроено. Дальше какие еще последствия, если вы, может быть, мне
Но слушай, на
расскажете?
самом деле последствия, как мне кажется, не столько для тебя, сколько для коллег в России из-за этого наступают. И все больше и больше из-за закона, который вступил в силу 1 сентября о запрете на просветительскую деятельность, преподавать-то и раньше нельзя было, просто по этому закону теперь нельзя цитировать и иностранных агентов даже с плашками, без плашки в научных работах. И поэтому на тебя же, ну, у тебя много работы, и, естественно, на них ссылаются другие люди, экономисты и так далее. Вот в чем проблема. Кстати, тоже эту проблему отметил сегодня Андрей Кураев, комментируя иноагентство другого человека, Сергея Говоруна, он же бывший, или там, я не знаю, нынешний тоже, архимандрит Кирилл, которого изгнали из сана, и низвергли из сана, как там правильно говорится, он в Соединенных Штатах. Вот. И тоже богословы не могут ссылаться на его работы никоим образом. Так же и здесь. Мне кажется, они пошли еще и по этому пути. И сейчас вот твоих коллег, ученых, будет все больше и больше, чтобы не цитировали.
Ну да, ну действительно это проблема, но тут надо сказать, что, конечно, с одной стороны, российская наука была включена в международную, но с другой, насколько это, не знаю, короче, действительно, это как, окей, давай я так скажу, как я об этом думаю. Все это произошло, конечно, в 2014 году, то есть это последствия 2014 года. Вот Крым — это когда начали вбивать такой клин между Россией и остальным миром. И это
Ну, и
было
остальное,
очень...
и западным миром, скажем так. Вот мы только что обсуждали то, что Россия с другим миром там не чувствует никакого клина между ними.
Не, ну... Наука, да, мир науки, он единый, в нем нету особенно границ, да, вот когда ты говоришь про цитирование и так далее. И в этом смысле эти законы, которые делают невозможным контакты с какими-то определенными людьми, да, это на самом деле вбивание клина между Россией и остальным миром. Это очень успешная вещь, она позволяет как бы купировать ситуацию внутри, успешная для режима Путина, да, она позволяет действительно купировать ситуацию внутри России, делает очень опасным все контакты через вот эту границу невидимую, железный занавес снова или так далее, да. И это было не так очевидно в 2014 году, но стало очевидно после 22-го. Это стала вот такая очень эффективная мера, которая сделала невозможным, например, ну вот, оппозиции, да, или журналистам, которые находятся за пределами, они становятся все более и более токсичными внутри России. И это ты, видимо, наверное, наблюдаешь по работе своего канала, да, там по просмотрам и так далее, что как бы это целенаправленная деятельность, сделать все, что за вот пределами этой границы, токсичным внутри России. Да? И это то, что происходит. И, в общем, последствия в этом смысле самые большие, это, конечно, для тех людей внутри России, которые не хотят терять эту связь. Для них эта связь, ну вот, с остальным миром становится все дороже, токсичнее, невозможнее, издержки иметь эту связь растут. И это целенаправленная политика, которая уже, ну, сколько, 13 лет, да, или сколько, 11 лет. А в этом, ну, значит, это некоторый естественный ход того, что началось тогда. Да? И в этом смысле, мне кажется, это будет накапливаться, и восстанавливать это будет сложно потом, да, потому что, ну, вот, накапливается эта токсичность всего, что через эту границу происходит. Да.
Да, ну ломать не строить, как говорится, это обычная такая история. Но я еще хочу сказать, что это тоже не вопрос, это чистое замечание, что с одной стороны российские власти там изолируют науку от Олега Ицхоки, вот в частности, так сказать, сильно ей мешая. А с другой стороны они сильно помогают Олегу Ицхоки, мне кажется.
Почему?
А я тебе объясню. Вот тут много говорят про Нобелевскую премию. Я понимаю, что те, кто присуждает Нобелевскую премию, Нобелевский комитет, вряд ли оглядывается на publicity и, конечно, уж не присуждает Нобелевскую премию по экономике не за, значит, не за преследование властями и так далее. Но дополнительное publicity это, конечно же, безусловно, дает. Не знаю уж для премий или для чего, но очевидно, что, ну, конечно, такой нонсенс, как признание профессора Гарвардского университета, который с 2004-го, 20 с лишним лет, не в России, иностранным агентом, если эта информация доходит, безусловно, до Запада, до соответствующих кругов, она, конечно же, добавляет publicity.
Нет, так, конечно, это не работает. Но смотри, в чем дело. Эта новость исключительно для русскоговорящего потребления, для россиян, которые находятся в России, и для русскоговорящих людей, которые за пределами. Эта новость ограничена этим кругом, да? Это значит, вот новость, которую могут... У этой новости, мне кажется, есть положительная вещь, да, она как бы, ну вот постоянно что-то происходит, и, условно говоря, маленькому кругу людей, которые меня знают или знают мое имя, они понимают, ну, насколько это бред, но тоже, естественно, один из естественных шагов на пути, вот на маленький шажок на пути этой большой лестницы, которая, я не знаю, куда идет, и для людей это важно понимать, но, с другой стороны, после 4 лет войны, это все люди знают, что она происходит, в общем, это... Уже не так удивительно. Становится как бы более-менее понятно, что можно делать, что нельзя делать. Люди давно это поняли. Но мне кажется, новость, она ограничена русскоговорящей средой. Она не выходит за ее пределы. Естественно, на нерусскоговорящий мир она никак не влияет. Да? Она вбивает клин между русскоговорящими людьми вот за пределами этой границы, где нахожусь я и где находитесь вы, и русскоговорящими людьми, которые находятся как бы внутри этого зловещего царства. Да? Это ее функция. Бить этот клин, сделать его больше, сделать эту границу менее проходимой. И, значит, ну вот она будет в основном иметь негативные последствия, ну, для российского образования до какой-то степени, не такой большой в тех условиях, в которых российское образование находится сейчас и так. И для русскоговорящих людей, которые вот, ну, живут за границей, это в некотором смысле, чем больше этот барьер, тем больше русскоговорящие люди как бы сиротеют, находясь за границей. Это, очевидно, это происходит. Это, значит, ну, вот одна из логических цепочек в этой целенаправленной политике сделать русских уехавших, сделать их жизнь, ну, сложнее, условно говоря, контакты с русскоговорящими людьми внутри России более сложными. Вот. Это все. Но теперь, про что я хотел сказать, про это я как-то редко могу сказать, но мне кажется, что важно, это как-то почему-то все говорят там про премии какие-то и так далее, но это все-таки второстепенная вещь. Что более важно, что вот сейчас, ну, как бы есть теория международной макроэкономики. Внутри этой теории впервые за, там, я не знаю, всегда есть модель, которой пользуются люди по всему миру, на которой стоят имена 2 людей из России. Знаешь, вот модель Ицхоки-Мухина — это то, чем пользуется как бы, любой экономист, работающий в этой области, пользуется этой моделью сейчас. Ну, или, по крайней мере, знает про нее. Да? Такое было редко. Вот. В истории экономической науки, по крайней мере, в этой области такого не было. Это как бы сложно понять людям, которые не внутри экономики находятся. Но внутри этой науки это, значит, вот то, как мы учим. Следующее поколение ученых, да, это же построено все на каких-то моделях, да, как мы общаемся внутри научного сообщества. Мы ссылаемся на какие-то статьи или какие-то модели, которые все знают. Вот это одна из моделей, которые как бы это есть много моделей, которые как бы конкурируют за то, как ученые думают об обменном курсе, например, да, вот это одна из этих моделей. И внутри нашего сообщества люди оперируют этим, да? Но если теперь нельзя произносить мое имя, то нельзя, значит, соответственно, оперировать какой-то моделью из Из того набора инструментов, которые есть у экономистов сейчас, да?
Нет, нет, Олег, это так не работает в современном русском мире. Я, как человек, который изучает пропаганду, могу вам сказать, как это работает. Если, например, человек объявлен иноагентом или негласно, как Пугачева, у него нет звания иноагента, но как бы предатель, да, это не мешает им петь ее песни каждый Новый год.
Да?
Поэтому это не будет им мешать
Да, Люсь, ну я
использовать
вот как
вас.
раз могу добавить на эту тему, что поразительно, что параллель с этим у меня вот последние 2 недели или сколько-то стали приходить приглашения от Германа Грефа выступить перед ними.
Читайте, читайте газеты, Герман. А
Да,
вот еще у меня
да.
вопрос. Вот еще у меня вопрос. Вы
Да.
сказали, что наука, она неделима на государство. А что вот, например, в связи с предполагаемой коалицией Корея, Северная Корея, естественно, Китай, Россия, что будет? Я просто не знаю вообще про северно-корейскую науку ничего. И ничего не знаю про китайскую, но думаю, что китайская максимально все-таки интегрирована. Вот что на фоне этого кажущегося, например, Трампу заговора будет происходить с наукой? Начнется ли она все-таки делиться? И как в науке проявлены северно-корейцы, мне интересно.
Ну, да, нет, как раз Северная Корея – это не очень интересный вопрос.
Ее нет, да,
Китай,
просто?
ну, может быть, она есть для внутреннего пользования, но на международном уровне она не играет существенной роли, да? А китайская наука – это вполне интегрированная наука в международную, да? Как раз Россия скорее является аутлайером, чем Китай. Китай как раз очень похож на… Большинство других стран, да, из Китая едут. Ну, сейчас все это изменяется, но по-прежнему тысячи студентов из Китая едут получать образование в Америке и в других странах. То есть аспирантами они получают степень там докторов наук, и часть из них остается на Западе, часть из них возвращается в Китай. В этом смысле, ну, вот, например, институты в Гонконге, который сейчас стал неотъемлемой частью Китая, они полностью интегрированы в международную систему. То есть они, их студенты идут на международный рынок, и они нанимают своих профессоров на международном рынке. И это очень интернализированные, как это сказать, международные институты. То же самое топ-университеты в Китае, да, там и Чинхуа в Пекине, и там есть другие довольно-таки известные университеты. Они нанимают довольно много профессоров на международном рынке, из Америки в том числе. И это речь идет не об единицах, не об единицах институтов и не об единицах профессоров. Это такой огромный обмен. Значит, в других областях совершенно то же самое. Я знаю больше, как это в экономике, и там, скажем, могу назвать людей по именам, которые работают в Китае, да, и так далее. Вот. И в этом смысле Китай полностью интегрирован. Вопрос большой состоит в том, насколько снизится эта интеграция вот в связи с такой новой холодной войной, которая идет с Китаем. Да? Мы видим, что количество студентов из Китая уменьшается, но пока это все не является таким полным разрывом. Россия никогда не вышла на такой уровень, на котором уже был Китай, повод сделать науку международной. На самом деле надо прорекламировать. Есть абсолютно выдающаяся организация, называется… видимо, она как называется, российско-американская раса, Russian American Science Association. Это ассоциация, ну, в которую входит часть русскоговорящих ученых из разных стран, но кто говорит на русском языке, которые работают в Америке и в Европе теперь, насколько я понимаю. Это собрание абсолютно выдающихся ученых. Но в основном поток был направлен в одном направлении. Да? Это люди, которые уезжали из России и становились великими учеными в Америке. Я не говорю об экономистах. Экономисты даже близко не подошли к уровню величия ну, настоящих ученых, там, физиков, биологов, химиков и так далее. Да, там, medical sciences. Вот. В этом смысле поток был направлен только в одном направлении, и, значит, вот струйки назад были очень-очень маленькие. С точки зрения Китая это был такой двунаправленный поток. И вот в этом смысле Россия только, может быть, находилась на траектории, ну, вот, движения в этом направлении. Ну, к слову, надо сказать, скажем, какое количество, то есть вот экономисты, где принимают роль, они участвуют довольно-таки активно в монетарной политике. Да? Вот в борьбе с инфляцией обычно играют большую роль экономисты. И в большинстве стран мира, в центральных банках, в частности в Китае, работает довольно-таки большое количество людей, получивших докторские степени в частности в Америке, в Европе, в Австралии, в других местах, и вернувшиеся потом работать. Да? И вот, в России таких людей было двое, кто с докторскими степенями вернулись. И это, конечно, очень мало. То есть даже если там, посмотреть на Чили, условно говоря, или на Аргентину, гораздо более маленькие страны, то там это десятки человек, которые прошли такой путь и вернулись. Да? В Китае тоже было большое количество людей. Вот. Ну, вот мой однокурсник на PhD в Гарварде как раз был одним из там, претендентов на пост лидера Китайского центрального банка. Вот, это норма. Да, в России это все-таки было отклонение от нормы. Если ты поехал получить PhD, то ты потенциальный иностранный агент, даже если тебя еще официально не назвали так.